Я сегодня там сидел в начале собрания, открывал гусли, подбирал псалмы. Там такое есть: «Отчизна моя в небесах». Я говорю: «Господи, неправильно поймут. Дай, Господь, чтобы мы правильно понимали». Если вдруг кто-то из нас отправится домой, передавайте в небо приветствие. Если кто отправится в небо в гости и будет возможность там остаться, воспользуйтесь. А пока мы на земле, будем рассуждать и дальше. Интересно то, что обычно нужно закреплять материал, пройденный. Его бывает закрепляют повторением, бывает экзаменами, бывает неожиданностями. Сегодня мы поговорим на тему о камнях. И я так быстро, бегло в самый конец попаду. Там, говорит, были камни драгоценные, большие. Их там, говорит, высекали в скалах и потом доставляли в Иерусалим. И в Иерусалиме каждый камень ложился на свое место. И там, когда он ложился на свое место, там в Иерусалиме не было слышно ни звука молота, ни тесала. Там уже не обтесывается, все закончено. А если габарит не тот набрали, как тогда быть? Иисус однажды сказал интересную фразу: «Легче верблюду пройти через игольное ухо, нежели», ну, там сказано, «богатому, надеющемуся на свое богатство». А по-другому звучит так: «каждому на то, на что он надеется, кроме Бога». Фактически игольное ухо – это не то, куда мы нитку вставляем в иголку, когда шьем. Просто этим названием было названо проход очень низкий. Кавказский народ знает, что это такое. Представьте себе дома каменные, кирпичные, 2-3 этажа, так грубо говоря. Ворота высотой, ну, в 1,5 этажа, в 2. Представляете, какие высокие ворота, так, двухстворчатые, открываются. И калитка такая, что не я должен согнуться, а вот вы должны согнуться туда и зайти в калитку. Чтобы во время военного нападения, если воины врывались во двор, то они свои головы подставляли, чтобы хозяин просто их рубил. А средневековые громадные города, обнесенные толстыми стенами, когда у них закрывались ворота, то через толстые стены оставался в некоторых местах проход. Такой, что во весь рост человек встать практически не мог. Нужно было согнуться. И это единственный туннель, по которому можно было войти в город. И чтобы туда загнать верблюда, его сначала нужно было развьючить, что на нем было навьючено, потом его ударами палки поставить на 4 колена. Это мы, когда становимся на колени, то наши ноги идут назад от нашего туловища, а у верблюда передние под себя и задние под себя. Это величайшая проблема — заставить это животное на коленях. Кто-то за веревку тащит, а кто-то его сзади хлещет. Скорее войти туда, но сначала нужно развьючиться. Габариты не позволяют ни по высоте, да ни по ширине. Но верблюда можно развьючить. Нас с тобой надо развьючивать, пока на земле. Нас с тобой нужно вогнать в те габариты, чтобы они соответствовали. Чтобы не получалось, что мы встали как камень там в небесном Иерусалиме, а тут еще нехватка, надо компенсатор вставлять. Ну, что-то не достает. Или слишком много надо отсекать. Там уже все закончилось. Камни. Камни. Чтобы стать такими камнями, мы коснемся и сами, как живые камни, устрояйте из себя. То сначала надо в начале пути. И вот мы сейчас туда отправимся. Знаете, когда мы говорим о вопросе, что хлеб высшего сорта спечен. И когда ты чувствуешь запах, аромат его, если ты голоден, у тебя слюнки текут. Ну, это нужно такой хлеб сделать. Такой хлеб из ничего не делается. Он делается из муки высшего класса, сорта. А высшего сорта мука из ничего не мелится. На то должна быть пшеница соответственная. А соответственная пшеница должна расти на соответствующем поле. А соответствующее поле нужно соответственно привести в надлежащее соответствие. Вот там, как распахиваешь, как вкладываешь. Послушай, говорит, Тимофей, Тит, я тебе хочу сказать, что земледельцу первому надлежит вкусить от плодов земли. Ты насадил, ты будешь жать, никуда ты не денешься. Ты должен это попробовать. Попробовать. Чтобы говорить о больших камнях, верный в малом, верен во многом. Итак, идем на начало пути. Исаия, 57 глава, 14 стих. И сказал, поднимайте, поднимайте. Что поднимать? Кого поднимать? Когда-то Иисус шел по пути, и один евангелист говорит, там два человека сидело, другой говорит, один сидел, Вартимей, сын Тимеев. Неважно. Но один голосил, и очень сильно. И когда узнал, что говорит такое, почему такое скопление людей, что происходит, ему сказали, Иисус из Назарета. Он интересно закричал. Иисус, сын Давидов. Помилуй меня. И там Священное Писание говорит, его заставляли замолчать. На него создавалось давление психологическое, моральное, звуковое, какое хотите. Лишь бы он замолчал и прекратил. А он говорит, еще больше. Иисус разве не знал, что происходит? Однако продолжал дальше идти. Почему такая вроде бы безразличность? У Бога безразличности нету, у него есть причины. Зачем? Почему? Это его секреты. В свое время, когда ему сказали, сестры передали информацию, нашли, отыскать Иисуса. Сегодня это с карманными телефонами бывает трудно отыскать. А тогда не было связи, и отыскали, правда? И они вложили в уста посланца такую информацию. Тот, которого ты любишь, он болен. То есть поторопись. А он, услышав еще, остался на месте, пока не дождался, позвольте так скажу, пока Лазарь умер. Это не есть медлительность. И когда ему высказала одна из сестер, если бы ты был здесь, он бы не умер. Нет. В этом случае нужно было по-другому поступить. Мы сегодня не будем говорить о Божьей медлительности. Мы рассматриваем вопрос, когда был момент, и Иисус, остановившись, сказал, приведите этого слепца. И помните, я не знаю, те ли люди или другие уже говорили другие слова. Вставай, не бойся, зовет тебя. Поднимайте, поднимайте. Что поднимать? Кого поднимать? Равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Оказывается, Бог предлагает интереснейший вопрос. Какой? Преграда на пути народа. Чья преграда, скажите? Кто положил эту преграду? Кому она относится? Мы сегодня коснемся двух видов преград. Преграду, которую ты положил для кого-то. И преграду, которую ты положил для себя. Для того, чтобы быть камнем, сначала нужно убрать эти преграды, положенные нами. Убирайте преграду с пути народа моего. Исаия 62 глава вторит этому же моменту некоторыми другими фразами. 62.10. Проходите, проходите в ворота. Приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу. Убирайте камни. Камни. Вы знаете, как-то я с вами беседовал, рассказывал один из таких интересных моментов о жизни. Я сегодня его тоже немножко так вспомню. Немножко в другом случае мы тогда вспоминали. Так случилось, что в одной из церквей пришлось когда быть, и Бог показал состояние церкви. Большая напольная ваза, а у нее выщерблена верх, и она на боку лежит, на полу. И Бог задает вопрос. Мы тогда не понимали, что делает Бог. Это его секреты. Кто в этом виновен? Это состояние всего народа. Кто в этом виновен? И знаете, каждый стал подниматься и говорить, это я, это я, это я, это я, это я, это я, это я. И каждый называл вещи, вопросы, в чем он считает себя виновным. Вы знаете, там дошло дело до того, что потом пришлось остановить и сказать, дальше, пожалуйста, не говорите, иначе это уже пошло на такой степени глубины исповедания. Позвольте я один пример скажу. Только один. Он был сказан во всеуслышание всего народа. Поднимается глава семьи и говорит, простите нас, это мы виноваты. Мы засватали невесту для нашего сына. А когда узнали, что она бедная, мы забрали слово назад. И теперь он смог жениться на богатой. Послушайте. Послушайте. Иеремия 9 глава, 4-5. «Берегитесь каждый своего друга, не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы, каждый обманывает своего друга, и правды не говорит, приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». Можно себе такое представить, такую характеристику народа Божьего, которого Бог ввел в землю обетованную? Скажите, сколько было раненых от этого одного действия? Сколько камней лежало как преграды на пути? Сами поднимали крылья, они не поднимались. Искали дерзновения, его не было. Искали дерзновения, чтобы было в детях, не было. Какое участие могло быть в воспоминании страданий? О каком разговоре восхищения церкви могла быть речь? Как это получается? Но ведь зачастую к стыду нашему ко многим вопросам мы привыкаем. И говорим, что это нормально, ничего страшного, пускай будет. А Бог говорит, каждый, что положил, ты знаешь, что ты положил, возьми свое. Как? Сделать так, чтобы найти, что положил. Как сделать так, чтобы это взять, раскаяться, покаяться, освободиться? Здесь говорится, проходите, проходите в ворота, не таясь, не инде, открыто. Мне захотелось сегодня на собрании, сидя здесь, предложить каждому из нас. Так посмотрел на стены, смотрю, если бы у нас был бы проектор, чтобы мы взяли так круг, сделали и отметили, какая часть этого круга – это сердце. Какая часть этого круга у нас с проблемами черная? Какой процент? Второй вопрос. Так написать бы 1, 2, 3, 4, кто 20, кто 100, какая разница? И назвать. Как ты понимаешь, из-за каких вопросов у тебя, у меня такое творится в сердце? Никому не говори, только себе. Господи, вот в этом. А в этом вопросе какая степень твоего поражения от единицы до десятки? Ведь мы же прекрасно знаем. Мы сегодня коснемся вопроса, удивительно, устрояется дом Божий, устрояем из себя дом духовный, устрояется церковь, как дом Господен, и среди всего этого уживаются многие вопросы. Мы будем искать их. Я понимаю не иначе, как сегодня Бог хочет показать мне, тебе, каждому из нас, как закрепление пройденного материала с дальнейшим, более детальным уточнением этих вопросов. Это серьезно. Следующий момент. Некоторого другого преткновения. Иезекииль, 3 глава, 20. Может быть, 21 стих. Езекииля 3:20. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда? Когда я положу пред ним преткновение». Вот будет положено преткновение, и будет стоять выбор. Какой? Отступить от правды своей или сохранить правду свою? Вы знаете, мы очень просто так читаем и рассуждаем с радостью о тех трех юношах, Сидрах, Месах, Авденаго. Да, это правда. Для них это практика, для нас теория. И если честно и правда, то это так. Они интересно сказали: слушай, там был такой вопрос им задан. И тогда какой Бог сохранит вас от моей руки? Правда? Они отвечают: нет нужды нам отвечать тебе на это. Силен наш Бог и от этой печки сохранить, и от твоей руки. Но даже если не сохранит, они поставили приговор свой к смерти, чтобы надеяться на Бога, воскрешающего умерших, правда? Но даже если Бог не заступится, потому что так надо, Он хочет нас принести в жертву. Сегодня упоминалось на собрании, если Бог хочет вот так, мужья, жены, дети, родители, обстоятельства, работа, транспорт, место жительства, если так почему-то должно произойти, только чтобы нам оказаться верными. Он говорит: запомни, дальше, если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от руки, от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, чем? Отступлением. Я думаю, мы помним момент, когда Бог позволил нам исследовать тему. Я, говорит, не отступил назад. Помним? Я отдал лицо свое бьющим, ланиты свои поражающим. От оплевания я, говорит, не закрывал лица своего. Я, говорит, потому не стыжусь. Я держу, говорит, лицо мое как кремень. Следующий момент. Вы знаете, мы, может быть, не задумываемся о таком вопросе, как мы строим и как мы движемся. Есть вот такое место Писания Иезекииля, 18 глава, 30 стих, вторая половина. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Так преткновение от чего? От нечестия чьего? Мне моего, тебе твоего. Правда. А как это получается? Вы знаете, друзья, если внимательно посмотреть на сегодняшний день, мы попривыкали во многих вопросах жить так, как мы живем. Это в порядке вещей. Это нормально считается. И многие вопросы мы, взрослые, перешагиваем и движемся. Подростки так себе, а дети не могут идти. Причина. Причина. Следующий момент. Как-то мы читали с вами Римлянов, 14 глава, здесь два стиха возьмем, 13 и 21. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». И вторая половина 21-го. «И не делать ничего такого, от чего брат твой претыкается или соблазняется, или изнемогает». А теперь мы порассуждаем об известном месте Писания, которое нам известно из момента книги Руфь. 4 глава. Когда Руфь вместе с Наоминью вернулась в Израиль, и образ ее жизни соответствовал воле Божьей, и когда она все свои действия согласовывала со своей свекровью, то в ее адрес было сказано, что последнее дело ты делал лучше, чем предыдущее. Заметьте, здесь говорится о вопросе, что она переходила от веры в веру, от надежды в надежду. Это правда. И вот 4 глава Рувь, смотрите, какое благословение она берет на себя. Но мы сейчас в этом благословении пойдем туда на начало бытия. 9 стих по 11, может быть даже 12, Руфи 4 главы. «И сказал Вооз старейшинам и всему народу, вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимени все Елимелехова и все Хилионова и Махлонова, то есть отца и двух сыновей. То, что им принадлежало, я забираю себе. Также и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот место пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели». А теперь обращаем внимание. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как? Как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, да славится имя твое в Вифлееме». Откуда пошло благословение? Имя Вооза попадает в Вифлеем. Здесь говорится о Христе, правда? Я сегодня не эту линию смотрю. «И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамар Иуде, от того семени, которое дает тебе Господь от этой молодой женщины». Итак, Рахиль и Лия устроили, здесь говорится, обе устроили дом Израилев. Но прежде, чем устроялся дом, Священное Писание говорит интересную фразу у Петра. Мы немножко коснемся и пойдем в бытие. Первое послание Петра, 2 глава. 4, 5 и 7, 8. 1 Петра, 2 глава, 4, 5, 7, 8. «Приступая к Нему». Это мы можем сделать. «Камню живому». Да, Он таковой. «Человеками отверженному». Да, это правда. «Но Богом избранному». Так. «Драгоценному». Действительно так. Дальше, «и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Вот эту фразу я еще раз читаю. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Это произойдет только тогда, когда вы приступите к нему, камню живому. И тогда по образу или образцу этого камня будете устрояться вы. 7 стих. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих...» А кто такие неверующие? Это внешние или внутренние? Кто такие неверующие? Если мы глубже посмотрим, сейчас немножко дальше, здесь говорится о внутренних, не касаясь внешних. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители». Заметьте? Люди, собирающиеся строить духовный дом, отвергают этот камень, и поэтому образцу себя не превращают в камни живые. О каком духовном строительстве вообще может быть речь? Ведь венец дома не красота извне. Венец дома – это не крыша, под крышу он уже сделан. И это не ключи на связке. Это не дизайн внутреннего, что там сделано. Но слава дома заключается в том, когда в нем поселится тот, кому он понравится. Послушайте, как-то я с вами делился моментом, когда в той стране вот приватизация, это можно было государственную квартиру выкупить, она твоя. Если, ну, там домов таких не было, квартиры были. И все практически повыкупили. И кто куда переезжал, понимаете, и продавали. Я сегодня не об этом. Я был свидетелем разговора. Знаете, у меня тогда глаза открылись. Кто-то приходит, а я нахожусь как раз в этой квартире. И говорит: «Вы знаете, мы слышали, что вы продаете». Хозяева говорят: «Да». «А какая сумма?» «Вот такая». «Ой, вы знаете, это, говорит, очень дорого. Вот там, через дорогу, почти такая же квартира стоит намного дешевле». А я слышу, хозяева говорят: «Ну, пойдите тогда там купите». Это безбожники будут покупать квартиру. Знаете, что говорит? Нет, а мы хотим вашу. А почему? Вы знаете, говорит, когда мы зашли в ту квартиру, хотя она и дешевле, там такое состояние для внутренности, мы хотели туда убежать, я с ним повторю этих слов. Там атмосфера была невероятная, там невыносимо было находиться. Вообще, как там жить можно? Но когда, говорит, в эту квартиру мы пришли, здесь, знаете, какой-то мир, какой-то покой. Мы хотим купить эту квартиру с этим миром, с этим покоем. Когда, говорит, вы приходите и приветствуете этот дом, вы скажите: мир дому сему, если там сын мира живет, то ваш мир останется, если нет, он к вам вернется. Слушайте, я не знаю, как это понимать. Но я скажу, что для меня открывается. Я имею дерзновение в Боге сказать, видимо, так, что Он поселился в этой квартире. Отец Небесный. И Его присутствие было ощутимо. Даже вол знает ясли господина своего, осел владетеля своего. Даже ослица бывает пророчествующей и видящей видение живого ангела. Даже отвечающая за истину. Ну, Бог берет разные сосуды в удел. Это Его вопрос. Мы говорим о славе дома. Это есть присутствие того, кто там поселяется. И здесь говорится: «Итак, вот для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, собираются строить». Строят. Дальше. «Но который камень сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна». Вы знаете, сегодня, может быть, мы не будем разбирать тонкости, кто об него ударится, разобьется, а на кого он упадет, того что? Раздавит. Кого это? Внешних или внутренних? Внутренних. Однажды мы с вами побеседуем на эту тему. Но чтобы к ней подойти, нам необходимо иметь достаточное основание, чтобы выдержать эту правду. Чтобы выдержать эту правду. Смотрите, что здесь говорится. Камень притыкания, камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь Слову. Скажите, а кто такие не покоряются Слову? Ну, мы знаем одно из мест Священного Писания. Жены, если, говорят, ваши мужья не покоряются, такие есть, да, в церкви? Ну и выражение жилиц у нас. Если у вас, у некоторых жен, вдруг мужья не покоряются Слову, являясь главами семей и членами церкви, вступившие в завет, и претенденты на жизнь вечную, участники хлебопреломления, молящиеся на иных языках, но не покоряющиеся Слову. Таковые только мужья бывают, а жены? Чтобы покорялись своим мужьям, чтобы, помните, не было порицаемо служение, чтобы не было вот нарекания на Евангелие. Да? Да? Ваша покорность вере известна всем человекам. А это уже говорится о членах церкви, всех покоряющихся. Тогда или нет? А если мы не покоряемся, значит, мы не приступили к Нему. О каком созидании себя самих в живые камни, в дом духовный может вообще быть речь? Правда? Правда. Бытие. Бытие, 28 глава. Исав собирается получить благословение. Яков по совету мамы его крадет или забирает. Какое слово правильно сказать? Обманывает слепого отца. Боится о том, что проклятие получит. Мама сказала: пускай твое проклятие будет на мне, ты только делай, что я хочу. Покоряется мама Слову Божьему, правда, нет? Она преображается в образ такой вот, какой хочет. Родители, вы бы хотели отдать свою дочь в жены за вот такого сына, которого так научила мама? А если у нее есть дочь, вы бы хотели взять невестку себе такую, да? Послушайте, если мы только на Христа надеемся в этой жизни, мы несчастнее всех человеков. Но тогда нас нужно за простые вещи взять. Когда-то мне пришлось сказать, я говорю, знаете, Бог достучался до сердца, до совести того сына, который младший взял полагающуюся часть имения. Она фактически делится, когда отец должен умирать, он завещание отдает. И фактически, пока ноги не остынут, нельзя делить. Если честно. Если честно. Сын говорит, делись сейчас, остынут потом. Потом хитрый такой маневр, но чисто еврейский вариант. Я живу здесь, у тебя, папа, все нормально. По некотором времени, пока успокоилась бдительность окружающая, он собирается и пошел в дальнюю страну. И однажды возьми и скажи, Иру, Бог наконец достучался до совести, до сердца. А после проповеди ко мне подходит один брат. Да не до совести, не до сердца, до желудка. Иногда нас приходится за желудки брать, чтобы, знаете, трезвость привести в порядок. Да, послушайте, и тут нужно благословение, и крадется оно. Благословение, захваченное вот так, такими методами, написано в притчах, оно потом не имеет успеха. Потом беды получаются. Можем найти это место Писания и прочитать. И вот теперь он убегает от мести, его брат, Иаков. Бытие, 28 глава, 10 стих ниже. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем, лег на том месте. Камень. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. Когда-то наподобие такое видел Исаия. Почти один к одному. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». И так дальше. 15. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Каждый начинает понимать меру своей заинтересованности. «Ну куда я пойду?» «Ну конечно, я пойду имение себе добывать, жен себе доставать». «Ну туда же я пойду?» Вы знаете, дело в том, что в свое время Бог предложил интереснейшую проверку Давиду, который убегал от Саула, когда он зашел в пещеру, там в глубине находился со своими воинами. И так случилось, что Саул туда зашел один, и воины ему говорят, помнишь, это вот тот день, о котором тебе Бог говорил, я твоего врага отдам в твои руки, и ты сделаешь с ним что хочешь, убивай. Действие убийства оправдывалось этим откровением. Он говорит, нет, ни в коем случае руки на помазанника я не поднимать не буду, Бог пускай с ним решает и разбирается. Потом в знак доказательства берет и отрезает у него край одежды. И там ему написано стало после этого больно. Если был бы такой, знаете, откровенный мужской разговор, я не имею в виду это, пренебрегая сестер, я не это имею в виду. Однажды Бог сказал из бури к Иову, а теперь встань, припаяшься как муж. Я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь мне отвечать. Вот если бы такой примерно был бы разговор, у Бога. Ну что, Давид, теперь ты увидел себя? Увидел. Ты же должен преобразоваться в камень. Ведь на тебе должно встать благословение. Я тебе должен передать чертежи храма. Ты должен собрать основания для его будущего строительства. Послушайте, ему однажды говорит глубокую правду жена этого безумного человека, помните, Навала, Авигея, когда он должен был его уничтожить, стереть из Поднебесной, потому что, видите ли, он должное благорасположение не уделил. Мы твоих овец хранили, твоих пастухов обезопасили. Она, помните, что ему говорит? Послушай, ты будешь на троне, и если ты сегодня удержишь руку твою от пролития крови, то тогда, когда ты сядешь на троне, тебе это будет в радость. Если сейчас ты это сделаешь, то потом тебе будет в ущерб. Ты поймешь это. Для того, чтобы на плечи твои, будущего царя, легло благословение тяжести созидания народа Израиля в дни царств, чтобы благословение Твое сохранилось и было передано, чтобы огонь с неба упал на жертвенник храма, который построит Соломон, чтобы в имени Твоем было благословение и воплощение Сына Моего. Сегодня я Тебя вот так вот, как мы помните стихотворение, слышали, на гончарном кругу глина в руках горшечника. Вот так месить надо. Послушай, тебе здесь, Яков, не к Лавану идти надо, а тебе надо вернуться в дом отца и покаяться пред твоим Богом, что ты избрал себе советники не того, о ком сказано, и нарекут ему имя «Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Ты не его избрал в советники. Тебе нужно покаяться. Тебе нужно покаяние принести пред мамой, что ты выслушал ее и принял ее советы. Покаяться пред отцом, что ты лгал, обманывал, хитрил, изворачивался. Что ты сделал со слепым человеком? Ты должен был покаяться за недоверие Богу. Бог сказал, меньше будет благословляем. Господи, ты сказал, ты и отвечай за это. Зачем я должен отвечать? Зачем моя мать должна отвечать? Твои жены ответят за это. Твои дети ответят за это. Тебе еще придется пройти этот путь становления из этого камня. Тебе далеко до этого камня еще. Чтобы тебя положить на основании, и потом, чтобы этот весь дом Израилев, правда? Тяжесть всего дома Израилева, чтобы на твои плечи легла. И чтобы этот дом возрастал. Тебе надо вот сюда пойти. Но мы зачастую бываем глухи и заинтересованы так, как нам это выгодно. Ну, ты же сказал, и вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Ну, куда я пойду? Я пойду к Лавану. И возвращу тебя в сию землю. Придется возвратить тебя в эту землю. Потому что сейчас ты сам возвращаться не хочешь. И чтобы до тебя достучаться, подожди. Я тебе создам такие условия и обстоятельства, что ты сам развернешься и рад будешь по велению неба идти к себе домой. Я тебе, говорит, поверну эти обстоятельства. А пока идешь, иди. Послушайте, мы зачастую бываем заинтересованы, как валаамы. Предаемся обольщению мзды. Мзда – это что-то выгодное, что-то получаемое. Послушайте, когда Бог разговаривает со своими служителями, помазанниками, Он говорит на уровне, я не знаю, какое слово сказать, знаете, какое я скажу? 400 человек пророчествуют, а у того в сердце что-то раз, он говорит, слушай, может быть, еще один есть пророк? Что тебе мало, не хватает, что там у тебя? Да я не знаю, что, но у меня там что-то происходит. Гиезий, мы с тобой, говорит, будем говорить, знаешь, на каком уровне? Где ты был? Ты нигде не был. Слушай, Гиезий, ну мы с тобой не дети. Гиезий, мы с тобой уже прошедшие тонкость такую. Ну, говорит, хорошо, я тебе по-другому скажу. Вот когда с колесницы тебе обернулся навстречу тот человек, вот в этот момент мое сердце тебе что сделало? Факт, о котором знали не трое, а четверо. Небо знало, дьявол знал. Гиезий знал, и пророк знал. Послушай, Гиезий, ты больше не можешь быть служителем человека Божьего. Все. Кончено. И расплодишься не только ты, твое потомство. А ты какого рода? О, я не знаю. Написано, он вышел и был в проказе. Мы говорим о таких тонких-тонких чувствах. Скажите, а на каком уровне мы привыкли жить? Не сделал, не сказал? И эти камни на уровне не сделал, не сказал или сделал, сказал, мы расчищаем. А камни на уровне вот этих чувств? Это не месть Бога. Нет. Просто ты оказался неблагонадежен. Тебя нужно за стан вывести, чтобы ты школу прошел. В свое время Аарон и Мариам укоряли своего родного брата. У них было большущее дерзновение. А Бог с неба так спокойно со своего жилища смотрел на эту землю, чем они там занимаются. И потом его Божье терпение лопнуло. Мы сейчас сюда еще вернемся. И облако опустилось. И он говорит: Аарон, Мариам, вот сюда, пожалуйста. Припоясывайтесь. Мы сейчас с вами поговорим. И он стал говорить. И когда Бог немножко заговорил, знаете, есть такое выражение в той стране, в этой стране это они понимают. Они как школьники стояли. Здесь школьники наглеют, ноги на стол могут положить. Так им разрешается, в той стране такого не было. Как школьники стояли, взрослые люди. И когда Аарон посмотрел на свою сестру, она была вся белая от проказа. Моисей, пожалуйста. Моисей говорит: Господи, а Бог его так раз и отодвигает в сторону, говорит: довольно. Если, говорит, отец плюнет дочери в лицо, не 7 ли дней она должна скрываться, так пусть побудет она 7 дней за пределами стана. Это была ее школа. Как часто мы не понимаем этих вещей. И наш образ жизни и хождения создает обстановку в церкви нездоровую, ненормальную. И мы можем говорить: никого не убил, ничего не сделал. Не украл, не прелюбодействовал. А простые вещи, в которых мы замешаны, и оно варится в нас до такой степени, это порядки вещей. Нас Бог благословляет в этом направлении, в этом, в этом, в этом, в этом. Бог благословляет, вернись, но ты еще идешь вперед. Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. А что ты сказал мне? Об этом мы с тобой потом поговорим. Яков пробудился от сна своего, сказал: истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал. И убоялся. До какой степени он убоялся? Что сразу вернулся? Нисколько. Нисколько. Когда ему придется от Лавана уходить, он почувствует неразвязанную, обстановку. Нерешенный вопрос, неубранный камень, с которым он 20 лет смирялся в порядке вещей, носил его, и все нормально было. И этот камень его не давил, так образно говоря. Послушайте, сколько у нас такого? Через 20 лет. Не придется ли нам сегодня копать 20-летней давности истории? Кому 30 лет, кому 40, кому 50, кому 10, 1, 2, у кого как. Причина, мы сегодня выйдем на вопрос препятствий хромоты. Об этом Бог неоднократно говорил с разных других тем, с других сторон, но сегодня оно выливается в эту линию. И мы ее сегодня рассматриваем. И убоялся и сказал: как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И стал Яков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, поставил его памятником, возлил елей наверх его и нарек имя месту тому Вифиль. Дальше. 20 стих ниже. «Положил Иаков обет, обещание, сказал: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеваться...» А Бог говорит: Царствие Божье не пища, не питье, но праведность, потом следствие этого мир с Богом, да? И мир во внутренности, и радость во Святом Духе. Кто этим служит, тот достоин похвалы, достойно одобрения. А у этого человека вопрос: дай мне пищу и питье, больше мне ничего не надо. Так здесь читаем. «И даст мне хлеб есть, одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего». В каком мире ты будешь возвращаться, когда у тебя мира нету? У тебя мира нету ни с Богом в этом вопросе, ни с отцом, Ты участвовал в бесплодных делах тьмы, вместо того, чтобы обличать не с мамой, и у тебя нету мира с твоим братом, и ты в мире хочешь возвращаться в дом свой? Как? Удивительно то, что на протяжении этих лет Бог, позвольте я скажу, борется за право благословить его. Да. И будет Господь, и в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Проходит время, он уходит от Лавана, и жена его, которую очень любил, начинает точно так же лгать, как он. Она по-другому не может. Она подошла под его зонт. Да. Она забирает идолов. Она обманывает своего отца. Это мы касаемся тех, которые обе устроили весь дом Божий, дом Израиля. Но прежде чем будет разговор об этом устроении, их надо еще приводить в порядок. И очень серьезно. Дальше что происходит? Она, помнишь, сказала отцу, ты знаешь, вот у меня там мои вопросы и так дальше. И отец ничего не понял. А там было страшное слово. Если ты у кого найдешь твоих идолов, тому смерть. Проговорил. Фактически оно так и должно быть. Но ты же должна будешь устроять дом Божий. Ну как оно в тебе уживается? Как? Наконец, следующий момент. И был момент, когда он решил возвращаться, отправляет посланцев своих к своему брату, переводит свои все станы, там как у него было, остался один, у него борьба, имя твое должно поменяться. Хорошо. И на следующий момент он идет и видит Иаков. Идет ему навстречу Исав, 400 человек. Там описывается. «И поставил служанок и детей». Это 33-е бытие. «И поставил служанок и детей их впереди, Лию детей ее за ними, Рахиль Иосифа позади, а сам пошел пред ними». Пред кем? Не знаю. Пред которыми ними? «И поклонился до земли 7 раз, подходя к брату». Наконец, они решают свой вопрос. Развязали. Я не знаю, какая степень. Вот так как я читаю, я не вижу, что он говорит, прости меня. Он говорит, слушай, я хочу тебе дать, ты возьми вот. Ну так, да или нет? Сколько мы такого творим? Когда нам нужно развязать узла, мы приходим и подарочками задариваем. Ну ты догадайся, что я у тебя прошу прощения, и вот тебе подарочки, 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 подарочки. Так кому они нужны, твои подарочки? Кому нужно твое это внимание? Скажи, пожалуйста, кому? Иисус, когда разговаривал с людьми на земле, он прекрасно знал, что у них делается. Однако говорю, что ты хочешь, дай знать. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Необходимо исповедание, необходимо рассказать. Расскажи. Мы, родители, часто домогаемся, их хорошо делаем. Но если это не делаем, то горе делаем. Когда ставим в угол виновника, нашего сына или дочь, ждем, чтобы он сказал, за что он попал. Спрашиваем, как нужно было поступить, а еще даем ему практическое пособие. Так на, поступи. Ну тогда или нет? Я вот виноват, что я в углу стою, ну, вот уже кается. Ну слава Богу. А за что? А я не знаю. А, ну скажи, что нужно сказать? Сколько нам пришлось при подготовке водного крещения, когда подходили взрослые отцы, матери, брат Сережа, ну скажи, ну что они должны сказать? От избытка сердца должны говорить уста, не надо их учить, что там оно и выйдет наружу. И мы поэтому смотрим, что происходит в сердце, освободилось ли оно. Ладно, встреча, время нас поджимает, 35 глава. Бытие начинается так. Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там. Где, Господи? Вифиль? Это там, где лестница Иакова была. Там, где ты видел, там, где я с тобой говорил, там, где ты камень поставил памятником. Да, да, иди туда. Иди, я хочу тебя на твой путь вернуть, чтобы ты понял, сколько ты сделал лишнего путешествия. Я хочу тебе тонкость показать. Бог сказал Якову, встань, пойди в Вифиль, живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Это знаете, как звучит лично для меня? В каком ты классе? Да уже в восьмом. А тебе раз какой-то тест, проверку дали, и говорят, слушай, это у тебя дела с таблицей умножения, они все в порядке. Вернись в четвертый класс, реши свою таблицу умножения, и потом пройди все эти годы, тебе лицеприятно ставили оценки. Возвращайся туда. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ними, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь». А теперь ты заговорил о богах, об идолах. С ними это все у тебя уживалось, и ты собирался из себя устроять дом духовный. В дальнейшем ты должен был быть основоположником, отцом 12 колен. Твое имя должно быть совершенно другим. И у тебя все это уживалось, это было нормально. И ты призывал имя Господа и пожинал Божье благословение. И так 20 лет ходил в Боге. Слушай, дальше так не может быть. Дальше так не пойдет. Так я член церкви уже сколько времени? Ну и дальше что? Ну так я уже проповедник, я служитель, я пою, а я занимаюсь, я на таком участке работаю, я на таком. Да хоть на всех вместе работай. Возвращайся в Вифиль. И посмотри, как это у тебя, у меня все это уживалось. Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, перемените одежды ваши, встанем, пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их. Я уверен, что здесь скрылся вопрос, а откуда у вас эти боги? Я уверен, что Рахиль сказала, слушай, ты это идолы моего отца. Рахиль, подожди, именно их искал отец? Да. Это я про них сказал, что если у кого-то будут найдены, человек должен умереть? Да! Так это ты должна теперь умереть? Да, я должна умереть. Слушайте, это не написано. Но это должно было развязаться. Поймите, когда его сыновья в дальнейшем продадут его сына в рабство, то этот вопрос должен вскрыться. Помните, сколько лет? Они и жили, и встречались, и все, что они говорили. И, наконец, это дело развязывалось. Ведь оно уже развязалось. А если бы не развязалось, мы бы на страницах Священного Писания бы не читали. Значит, что, сыночки, обманули? Козла зарезали? Кровью одежду выпачкали? И предложили мне, отцу, чтобы я сам сделал заключение, что произошло? Вроде бы все развязано. Помните, что они сказали? Слушай, отец умер, единственный тот, который мог нас защитить, его нету. Сейчас, если он начнет с нами считаться, то жалкий вид мы будем иметь. Послушайте, но если вы до конца развязали ваш вопрос, чего же вы дрожите? Значит, вы недоразвязали? А как по-другому понимать? Вы не уверены в том, что он вас простил, освободил? Вы не имеете этого уверенного документа? Енох прежде переселения имел свидетельство, что угодил Богу. Послушай, ты, говорит, не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта, ты там будешь сидеть. И они почувствовали, что дела уже кадрантами. О кадрантах пошла речь. Мы уже в Египте, все нормально, благословение. Наш брат, которого продали, он в авторитете, но кадранты остались. Иисус говорит, вот идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. А здесь имеет, послушайте. Как часто бывают моменты, мы на той кладке кирпича ложим кирпичи, потом раз и криво, а потом раз переступили и пошли следующего криво. А потом, знаете, чтобы эта кривость не бросалась в глаза, есть такие дизайнеры, которые создают такие дизайны кривые, чтобы ты ничего не понял. Ну, такая мода. Мы говорим о духовных вопросах. Вы знаете, как-то мы в той стране служителя, когда собирались, рассуждали о некоторых вопросах и были, я не знаю, какое слово сказать. Если бы апостолы, отцы церкви, позвольте, я так скажу, пришли бы сегодня в церкви, что бы они сказали? Что бы они увидели? Что бы сказал Павел и написал бы послание церкви евангельское слово? «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Иисус Христос». И это будущие камни, на которые можно надеяться, на них тяжесть ложить, и этот дом устрояется. Так. И отправились они. Да, и отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах в них. Закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. И отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах. И не преследовали сынов и Иаковлевых. И пришел Яков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть Вифиль, самые все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, то есть Бог в Вифиле. Теперь уже с тобой можно о чем-то поговорить. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. 9. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его, и сказал ему: «Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». 13 и 14. «И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог». Памятник каменный. «И возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль». Послушайте, теперь идет созидание. А как мы понимаем вот такое местописание? Второе послание Петра, первая глава. Я прочитаю 10, 11 стих, а потом начну с 4. Второе послание Петра, первая глава, 10, 11. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь. А если не будем так поступать, то постоянно будем притыкаться. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Послушайте, невозможно идти в землю обетованную, пока не развяжешь все вопросы. Невозможно. Невозможно идти в небо, пока не доразвяжешь все вопросы. Иначе будем связанными. 4 стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, через эти обетования, соделались причастниками божеского естества, удалившись, или по-другому, удалившись себя от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей». Кому показать? Кому? «Пред другими рисоваться». Что Бог об этом скажет? А теперь читаем заключительное место. Ефесянам, 2 глава, 19-22. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие, утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Когда это происходит? Когда мы покоряемся. Ну, какова наша оценка этого круга, которое есть сердце? Сколько процентов оно чистое? Так как на земле белильщик не может выбелить. Когда пред лицом Бога встал Исаия, я не знаю, сколько там было процентов, а был пророком. Сегодня у нас была возможность подумать об этих вопросах. И еще будем думать, когда пойдем по домам. Знаете, потому что Бог производит это действие и хотение по своему благоволению. Такова воля Его. Он желает этой чистоты и святости, чтобы вот так нам не было сказано: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе изобразится в нас Иисус Христос». Духа Святого принять-то приняли, а сами как живем? Завет с Богом вступили, а сами как живем? В хлебопреломлении участвуем, сами как живем? Проповедуем, может быть, видение видим, стихи рассказываем, песни поем. Рассчитываем. Знаете, мне сегодня пришлось быть в одном общении. Я потом поговорю, это не время проповеди. Никто не задал вопрос потом после общения. Ну, сколько там у вас народа? Я говорю, когда Иисус сказал глубокие слова истины, то там я говорю, говорит, я понял. Я говорю, знаете что? Я скажу вам. Люди простонародные, деревенские, которые знают, как вылупливаются птенчики, знаете, говорю, что говорят? Что? Я говорю, цыплят когда считают? Он говорит, по осени. Я говорю, членов церкви когда считают? Он захмелялся и говорит, по восхищению церкви. Не сколько на лавках сидят, не сколько в списках значатся, а сколько будут. Вы знаете, как-то я говорил о вопросе, я не нашел такого человека, которого бы на руках носили. И я сегодня утром читал Священное Писание, и Бог мне показывает. Вот, читай. Я говорю, я знаю, 90-й псалом. На руках понесут тебя, не притнешься камень ногою твоею, да? Боже, ты знаешь, как нас воспитывать. Ты готовишь себе достойных сыновей и дочерей. Ты знаешь, как мы себя взвешиваем, в каких вопросах нам надо еще доработать, в каких вопросах надо изменить, в каких надо отречься, в которых, знаете, вот как та вот обезьянка, которую поймали, зерна ловят обезьян. Такая большая тыквушка, маленькая дырка, там все вычищают, эту тыквушку на цепочку ставят, ну на цепь такую, чтобы не утащила. На глазах обезьянок засыпают туда зерно, а диаметр такой дырочки, что туда обезьянья рука едва-едва залазит. И там как глянет глазом зерно по самое плечо туда, хватит этого зерна в ладошку, жмень, вот так вытаскивает, она раз и застреет. И это зерно не тыква, а зерно и жадность, и желание поймало. А сколько нас пойманных на чем? Боже, да будет над нами благословение Твое, чтобы мы были уловлены в Твое благословение, в невод Твоего спасения. И на момент улавливания в невод Твоего спасения, чтобы быть рыбой годной, которую взяли, помните, да? И в сосуды положили, а не годную обратно выбросили. Боже, какая мы Твоя рыба? Какие мы Твои дети? Какие мы Твои сыновья и дочери? Что ты можешь сказать о нас? О Иове ты сказал, сатана, ты проходил землю, да? Ты видел там раб мой Иов? Вот такого, говорит, нету. Мы сегодня не будем этого касаться. Слишком много времени. Жив наш Господь. У нас сегодня второе воскресенье годовщины праздника очищения и обновления. Будем молиться. Господи Боже, благословенно Твое святое имя, благодарность Тебе, Господь, за великую Твою милость, за Твою любовь, за Твое благословение, за то, что Ты совершаешь Твое действие, такое чудное и славное, и Твое Слово Ты передающий, для того, чтобы внутри наша трепетала. Господи, чтобы сердце было наполнено Твоим миром и присутствием, Боже, Боже, чтобы быть радостью Твоею, Господь, чтобы не побуждать Тебя опять, как некогда Павел сказал к мукам рождения, да коли сообразится Христос. Боже, Боже, чтобы на уровне чувств, чувствования, чистота и святость, Господи, Боже, чтобы дьявол не имел чего худого сказать о нас в лиде Твоем, в народе Твоем. Боже, а если сегодня кому-то из нас придется предстать пред вечностью и отправиться в вечный свой дом, навсегда ли или в гости, ну, кого, как может быть? Боже, Боже, чтобы, Господи, ничего не было запинающего, Боже, чтобы Ты радовался наследие Твоем, Господи. Люди, которые могут собираться уходить, они могут, так образно говоря, готовиться к этому. А Ты хочешь, чтобы мы готовы были для того, чтобы еще оставаться на земле? Боже, чтобы имя Твое было прославляемо в жизни и хождении народа Твоего. Благодарность Тебе, Господь.
Боже, благодарная, что Ты тайный свидетель наших чувств, чувствований, Ты рассуждающий и собирающийся судить дела страдательства земли не по взгляду, а честь своих, не по слуху ушей своих, но по правде истине, и слава Тебе, Боже, Ты проникающий, и Ты желающий представить это, чтобы оно было все открыто, Господь, Боже, Боже, да будут наши сердца радостью Твоей, да будет Твоя знать, наполнена Твоим присутствием, Господь. Наполни славой Твоей, наполни, Боже. Это произнесло, которое даровал Ты для народа Твоего, очищение, освящение Божие, произведи дальше на наших сердцах, чтобы мы не убаюкали сами себя, не считали, что все в порядке. А на самом деле есть еще моменты, Господи. Боже, Боже, являющий славу Твою, наполняй Твоим помазанием, Боже, Твоим движением. Купальное наследие Твоего сердец, да будет, Боже, наполнено Твоим присутствием, Владыка, и мир Твой, как река, Боже. И Ты сказал, что этот мир должен быть уже нашим миром, Боже, Владыка, аллилуйя. Это знающий, что мы нуждаемся в этом пробуждении, освящении, покаянии, освобождении, очищении, обновлении. Господи, от самых стареньких до малышей, Боже, Боже, и благодарность Твоему святому имени, что Ты устрояющий путь верный для наследия Твоего, чтобы все камни были подняты, чтобы не было преткновения для хождения пред Твоим лицом. Господи, Боже, о, аллилуйя! Але главы Джира Сремена там была грива штайна. Слава имени Твоему святому. Благословенно имя Твое, благодарность Тебе. Этот день сотворил Ты. Слава Тебе, Боже, Боже, благодарность имени Твоему святому. Благодарность Твоему имени святому. Наполняй славой Твоею. Лечи наши раны, если они у кого есть, у кого какое семейное положение, состояние или переживание. Боже, но Ты предлагаешь, чтобы оружие правды было в левой и правой руке, чтобы были припоясаны по чреслам ума истиною. Владыка, мы приносим Тебе эту благодарность и за эти минуты, и за это собрание, за то, что Ты наш Бог, за празднество очищения, освящения, и да будем мы ходить в скромности пред Твоим лицом. Очень-очень, Господи, со страхом, с трепетом совершать свое спасение, служение пред Твоим лицом. Боже, Боже, прими от нас эту хвалу, и будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.